на детском острове. Передача из Петербурга.
Алексей Николаевич Толстой. Детство Никиты. Передача вторая. Никита на цыпочках вышел в коридор и увидел важно идущую ему навстречу девочку в белом. На ней было пышное платье с кисейными юбочками, большой белый бант в волосах и 6 пышных локонов с боков ее лица, тоже сейчас неузнаваемого, спускались на худенькие плечи. Подойдя, Лиля с гримаской оглядела Никиту.
«Ты что, думал, это привидение? Чего испугался?»
Она прошла в кабинет и села там с ногами на диван. Никита тоже вошел за ней и сел на диван на другой его конец. В комнате горела печь, потрескивали дрова, рассыпались угольками. Красноватым мигающим светом были освещены спинки кожаных кресел, угол золотой рамы на стене, голова Пушкина между шкафами. Лиля сидела, не двигаясь. Было чудесно, когда светом печи освещались ее щека и приподнятый носик. Появился Виктор в синем мундире со светлыми пуговицами и с галунным воротником, таким тесным, что трудно было разговаривать. Виктор сел в кресло и тоже замолчал. Рядом в гостиной было слышно, как матушка и Анна Полосовна разворачивали какие-то свертки, что-то ставили на пол. Переговаривались в полголоса. Виктор подкрался было к замочной щелке, но с той стороны щелка была заложена бумажкой. Затем в коридоре хлопнула на блоке дверь, послышались голоса и много мелких шагов. Это пришли дети из деревни. Надо было бежать к ним, но Никита не мог пошевелиться. В окне на морозных узорах затеплился голубоватый свет. Лиля проговорила тоненьким голосом.
«Звезда взошла!»
И в это время раскрылись двери в кабинет. Дети соскочили с дивана. В гостиной от пола до потолка сияла елка множеством-множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. Свет от нее шел густой, теплый, пахнущий хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками. Дети стояли неподвижно потрясенные. В гостиной раскрылись другие двери, и, теснясь к стенке, вошли деревенские мальчики и девочки. Все они были без валенок, в шерстяных чулках, в красных, розовых, желтых рубашках, в желтых, алых, белых платочках. Тогда матушка заиграла на рояле. Никита протянул Лиле руку. Она дала ему руку и продолжала глядеть на свечи. В синих глазах ее в каждом глазу горело по елочке. Дети стояли, не двигаясь. Аркадий Иванович подбежал к толпе мальчиков и девочек, схватил за руки и галопом помчался с ними вокруг елки. Полы его сюртука развивались. Бегая, он прихватил еще двоих, потом Никиту, Лилю, Виктора. И, наконец, все дети закружились хороводом вокруг елки. Никита сорвал с елки хлопушку и разорвал ее. В ней оказался колпак со звездой. Сейчас же захлопали хлопушки, запахло хлопушечным порохом. Зашуршали колпаки из папиросной бумаги. Лиле достался бумажный фартук с карманчиками. Она надела его, щеки ее разгорелись, как яблоки. Губы были измазаны шоколадом. Она все время смеялась, посматривая на огромную куклу, сидящую под елкой, на корзинке с кукольным приданым. Там же под елкой лежали бумажные пакеты с подарками для мальчиков и девочек, завернутые в разноцветные платки.
«Смотри, мне подарили полк солдат с пушками и палатками.
А мне кожаное настоящее седло, уздечку и хлыст».
Теперь было слышно, как щелкали орехи, хрустела скорлупа под ногами, как дышали дети носами, развязывая пакеты с подарками. Матушка заиграла на рояле, вокруг елки пошел хоровод с песнями, но свечи уже догорали, и Аркадий Иванович, подпрыгивая, тушил их. Елка тускнела, Матушка закрыла рояль и велела всем идти в столовую пить чай. Аркадий Иванович и тут не успокоился, устроил цепи сам впереди, а за ним 25 ребятишек побежал обходом через коридор в столовую. В прихожей Лиля оторвалась от цепи и остановилась, переводя дыхание, глядя на Никиту смеющимися глазами. Они стояли около вешалки с шубами.
Ты чего смеешься?
Это ты смеешься.
А ты чего на меня смотришь?
Никита покраснел, но пододвинулся ближе и, сам не понимая, как это вышло, нагнулся к Лиле и поцеловал ее.
Ты хороший мальчик. Я тебе этого не говорила, чтобы никто не узнал, что это секрет.
Повернулась и убежала в столовую. После чая Аркадий Иванович устроил игру фанты. Но дети устали, наелись и плохо соображали, что нужно им делать. Наконец, один совсем маленький мальчик в рубашке горошком задремал, свалился со стула и начал громко плакать. Елка кончена.
Пошли одеваться.
Дети пошли в коридор, где вдоль стены лежали их валенки и полушубки, оделись и вывалились из дома всей гурьбой на мороз. Никита пошел провожать детей до плотины. Когда он один возвращался домой, в небе высоко, в радужном бледном круге, горела луна. Деревья на плотине и в саду стояли огромные и белые. И, казалось, выросли, вытянулись под лунным светом. Направо уходила в неимоверную морозную мглу белая пустыня. Сбоку Никиты передвигала ногами длинная, большеголовая тень. Никите казалось, что он идет во сне, в заколдованном царстве. Только в зачарованном царстве бывает так странно и так счастливо на душе. Виктор подружился в эти дни с Мишей-корешонком и ходил с ним на Нижний пруд зажигать кошки. Одну кошку они запалили такую, что огонь вылетел изо льда выше человека. Затем на канаве за прудом они построили крепость, башню из снега и кругом нее стену с амбразурами и воротами. После этого Виктор написал кончанским письмо.
Вы кончанские, кузнецы косоглазые, мышь подковали. Мы вас так отколотим, что будете помнить. Приходите, мы вас дожидаемся в крепости. Комендант гимназист 2 класса Виктор Бабкин.
Письмо это прибили к палке. Мишка-корешонок понес его на деревню и воткнул в сугроб у Артамоновой избы. Семка, Ленька и Артамошка Меньшой, Алешка, Ванька Черные Уши и Петрушка Бобылев племянник влезли на сугроб около палки и долго грозились кончанским, кидали на их сторону катиши и потом пошли с Мишкой-корешонком и сели с ним в крепость. Виктор велел катать комья и шары. Все это разложили внутри крепости вдоль стен, воткнули на башне палку с пучком камыша и стали ждать. Никита сам не понимал, почему ему скучно играть с мальчишками. Он вернулся домой, разделся и, проходя через комнаты, услышал, как Лили говорила.
«Мамочка, дайте мне, пожалуйста, чистенькую тряпочку. У новой куклы, Валентины, разболелась нога. Я беспокоюсь за ее здоровье».
Никита остановился и снова, как во все дни, почувствовал счастье. Оно было так велико, что казалось, будто где-то внутри у него вертится, играет и нежно и весело музыкальный ящичек. Никита пошел в кабинет, сел на диван, на то место, где позавчера сидела Лиля, и, прищурившись, глядел на расписанные морозом стекла. Нежные и причудливые узоры эти были, как из зачарованного царства, Оттуда, где играл неслышно волшебный ящик. Это были ветви, листья, деревья, какие-то странные фигуры, зверей и людей. Глядя на узоры, Никита почувствовал, как слова какие-то сами собой складываются, поют, и от этого, от этих удивительных слов и пения, волосам у него стало щекотно на макушке. Никита осторожно слез с дивана, отыскал на столе у отца четвертушку бумаги и большими буквами начал писать стихотворение.
Уж ты мой лес, ты волшебный мой лес, полный птиц и зверей и веселых дикарей. Я люблю тебя, лес, так люблю тебя, лес.
Но дальше про лес писать было трудно. Никита грыз ручку, глядел в потолок, да и написанные слова были не те, что сами напевались, только что просились на волю. Никита перечел стихотворение. Оно все-таки ему нравилось. Он сложил бумажку 8 раз, сунул ее в карман и пошел в столовую, где у окна шила Лиля. Рука его, державшая в кармане бумажку, вспотела, но он так и не решился показать стишок.
В сумерки вернулся Виктор, посиневший от холода и с распухшим носом.
Опять нос ему разбили. С кем ты дрался? Отвечай. Отвечай мне сию минуту.
Ни с кем я не дрался. Просто нос сам распух.
Мрачно ответил Виктор, ушел к себе и лег на кровать. К нему явился Никита и стал у печки. В зеленоватом небе зажглись, точно от укола иголочкой, несколько звезд. Никита сказал:
«Хочешь, я тебе один стишок прочту про лес?»
Ты этому Степке Карнаушкину так и скажи. Пусть он мне лучше не попадается.
Знаешь, в этих стихах лес, лес один описывается. Этот лес такой, что его нельзя увидать. Но все про него знают. Если тебе грустно, прочти про этот лес, и все пройдет. Или знаешь, бывает, во сне привидится что-то страшное, хорошее. Не поймешь что, но хорошее. Проснешься и никак не можешь вспомнить. Понимаешь?
Нет, не понимаю. И стихов твоих не хочу слушать.
Никита вздохнул, постоял у печи и вышел. В большой прихожей, освещенной горящей печью, против печи на сундуке, покрытым волчьим мехом, сидела Лиля и глядела, как пляшет огонь. Никита сел рядом с ней на сундук. В прихожей пахло печным теплом, шубами и сладковато-грустным запахом старинных вещей из ящиков огромного комода.
Давайте с вами разговаривать. Расскажите мне что-нибудь интересное.
Хотите, я расскажу, какой я недавно сон видел?
Да. Про сон расскажите, пожалуйста.
Никита начал рассказывать сон про кота, про ожившие портреты и про то, как он летал и что видел, летая под потолком. Лиля внимательно слушала, держа на руках куклу, у которой был сделан компресс.
Я поплыл над полом. Необыкновенно приятно лететь по комнате. Когда ноги стали касаться пола, я снова взмахнул руками и поднялся к потолку. И летел прямо вдоль стены, близко, прямо у самого носа, смотрю, лепной карниз. На нем пыль, серенькая и славная, и пахло уютно. Потом я увидел знакомую трещину в стене, похожую на Волгу на карте. Потом старинный и очень странный гвоздь с обрывочком веревочки, обсаженный мертвыми мухами. Тут я толкнулся ногой в стену и медленно полетел через комнату к часам. Наверху у футляра стояла бронзовая вазочка, и в вазочке на дне лежало что-то не рассмотреть. И вдруг мне точно сказали на ухо: «Возьми то, что там лежит». Я подлетел к часам и сунул было в руку в вазочку, но сейчас же из-за стены, из картины, высунулась злая старушка и худыми руками схватила меня за голову.
Ой.
Я вырвался, а сзади из другой картины высунулся старичок. Замахал длинной трубкой и так ловко ударил меня по спине, что я полетел на пол и открыл глаза.
Ой.
Вот так.
Что же было в вазочке?
Не знаю.
Наверное, там было что-нибудь интересное?
Но ведь это я во сне видел.
А, все равно, надо было посмотреть. Вы, мальчик, ничего не понимаете. Скажите, а такая вазочка у вас есть на самом деле?
Часы у нас есть на самом деле, а вазочку я не помню. Часы в кабинете у дедушки стоят сломанные.
Пойдемте посмотрим.
Там темно.
А мы фонарик с елки возьмем. Принесите фонарик, пожалуйста.
Ага.
Никита побежал в гостиную, снял с елки фонарик со слюдяными цветными окошечками, зажег его и вернулся в прихожую. Лиля накинула на себя большой пуховый платок. Дети, крадучись, вышли в коридор и прошмыгнули на летнюю половину. В темном высоком зале густым инеем были запушены окна, на них от лунного света лежали тени ветвей, было холодновато, пахло гнилыми яблоками, дубовые половинки дверей в соседнюю темную комнату были приотворены.
Часы там?
Еще дальше, в третьей комнате.
Никита,
а?
Вы ничего не боитесь?
Никита потянул дверь, она жалобно заскрипела, и звук этот гулко раздался в пустых комнатах. Лиля схватила Никиту за руку, фонарик задрожал, и красные и синие лучи его полетели по стенам. На цыпочках дети вошли в соседнюю комнату. Здесь лунный свет сквозь окна лежал голубоватыми квадратами на паркете. У стены стояли полосатые кресла. В углу диван раскорякой. У Никиты закружилась голова. Точно такую он уже видел однажды эту комнату.
Они смотрят.
Лиля показала на два темных портрета на стене. На старичка и старушку. Дети перебежали комнату, открыли вторую дверь. Кабинет был залит ярким лунным светом. Поблескивали стеклянные дверцы шкафов и золото на переплетах. Над очагом вся в свету глядела с портрета на вошедших дама в амазонке, улыбаясь таинственно.
Вы
кто это?
Это она.
Лиля кивнула головой и вдруг, оглядываясь, вскрикнула, придвигаясь к Никите.
Вазочка, смотрите же, Никита, вазочка!
Действительно, в глубине кабинета, наверху старинных красного дерева часов с неподвижным диском маятника, стояла между двух деревянных завитушек бронзовая вазочка с львиной мордой. Никита никогда ее почему-то не замечал, а сейчас узнал. Это была вазочка из его сна. Он подставил стул к часам, вскочил на него, поднялся на цыпочки, засунул палец в вазочку и на дне ее ощупал пыль и что-то твердое.
Нашел!
В это время из-за шкафа фыркнуло на него. Блеснули лиловые глаза, выскочил кот Василич, ловивший мышей в библиотеке. Лиля замахала руками, пустилась бежать. За ней побежал Никита, точно чья-то рука касалась его волос. Так было страшно. Перегоняя детей по лунным квадратам, неслышно пронес Василь Васильевич, опустив хвост. Дети вбежали в прихожую, сели на сундук у огня, едва переводили дыхание от страха. У Лили горели щеки.
Ну, где? Что это?
Тогда он разжал пальцы. На ладони его лежало тоненькое колечко с синеньким камешком. Лиля молча всплеснула руками.
Колечко!
Это волшебное!
Слушайте, что мы с ним будем делать?
Никита, нахмурившись, взял ее руку и стал надевать ей колечко на указательный палец.
Нет! Ну почему же мне?
Она посмотрела на камешек, улыбнулась, вздохнула и, обхватив Никиту за шею, поцеловала его. Никита так покраснел, что пришлось отойти от печки.
Это тоже вам.
Он вытащил из кармана смятую, сложенную в 8 раз бумажку, где были написаны стихи про лес, и подал ее Лиле. Она развернула, стала читать, шевеля губами.
Благодарю вас, Никита. Эти стихи мне очень нравятся.
За вечерним чаем матушка несколько раз переглядывалась с Анной Аполосовной и пожимала плечами. Аркадий Иванович с ничего не выражающим лицом сидел, уткнувшись в свой стакан, так будто реже всего он все равно не скажет ни слова. Анна Аполосовна, окончив пятую чашку со сливками и горячими сдобными лепешками, очистила от чашек, тарелок и крошек место перед собой, положила на скатерть большую руку ладонью вниз и сказала:
«Нет, нет и нет, мать моя, Александра Леонтьевна. Я сказала, значит, ножом отрезано. Хорошенького понемножку. Завтра понедельник, вы это, конечно, забыли. Так, кончайте пить чай и немедленно идите спать, дети. Завтра чуть свет, мы уезжаем. Все».
Виктор молча вытянул губы дальше своего носа. Лиля быстро опустила глаза и стала нагибаться над чашкой. У Никиты сразу застлало глаза, пошли лучи от язычка лампы. Он отвернулся и стал глядеть на Василия Васильевича. Кот сидел на чисто вымытом полу, выставил заднюю ногу пистолетом и вылизывал ее, щуря глазом. Коту было ни скучно и ни весело, торопиться некуда. «Завтра, — думал он, — у вас, у людей, будни, начнете опять решать арифметические задачи и писать диктант. А я кот. Праздников не праздновал, стихов не писал, с девочкой не целовался. Мне и завтра будет хорошо». Виктор и Лиля кончили пить чай, взглянув на густые, начавшие уже пошевеливаться брови матери, простились и вместе с Никитой пошли из столовой.
«Виктор,
что, мам?
Как ты идешь?
А что?
Ты идешь, как на резинке тащишься. Уходи бодро, не колеси по комнате. Дверь вот она, выпрямись. На что ты будешь годен в жизни, я не понимаю».
В теплой полутемной прихожей, где мальчикам нужно было поворачивать направо, Никита остановился перед Лилей.
«Вы летом к нам приедете?»
«Это зависит от моей мамы».
«Будете мне писать?»
«Да, я вам буду писать письма, Никита».
«Ну, прощайте».
«Прощайте, Никита».
Лиля кивнула бантом, подала руку, кончики пальцев и пошла к себе, не оборачиваясь, пряменькая, аккуратная. Ничего нельзя было понять, глядя ей вслед. Очень-очень сдержанный характер, как говорила про нее Анна Аполосовна. Покуда Виктор ворчал, укладывая в корзинку книжки и игрушки, отклеивал и прятал в коробочку какие-то картиночки, лазил под стол, разыскивая прочинный ножик, Никита не сказал ни слова, быстро разделся, закрылся с головой одеялом и притворился, что засыпает. Ему казалось, что всему на свете конец. В опускающейся на глаза дремоте в последний раз появился, как тень на стене, огромный бант, которого он теперь не забудет во всю жизнь. Сквозь сон он слышал какие-то голоса, кто-то подходил к его постели. Затем голоса отдалились. Он увидел теплые лапчатые листья, большие деревья, красноватую дорожку сквозь густую, легко расступающуюся перед ним заросль. Было удивительно сладко в этом красноватом от света странном лесу, и хотелось плакать от чего-то небывало грустного. Вдруг голова краснокожего дикаря в золотых очках высунулась из лопухов. «А ты все еще спишь?» — крикнула она громовым голосом. Никита раскрыл глаза, на лицо его падал горячий утренний свет. Перед кроватью стоял Аркадий Иванович и похлопал себя по кончику носа карандашом.
«Вставай, вставай, разбойник!»
Вы слушали радиоспектакль по повести Алексея Толстого «Детство Никиты».